Глава 10.
«Это просто какой-то кошмар», — пробормотал я, практически рухнув на землю. Лечение позволяло игнорировать усталость, но морально меня выжило до предела. Мы совершили невозможное. За 6 часов нам удалось преодолеть расстояние, которое в обычном ритме заняло бы пару дней. По мере того, как мы приближались к цели, каменоидов становилось все больше. Дошло до того, что последние 2 часа превратились не просто в забег, а в геноцид отдельно взятой расы. Мы уничтожали каменюк даже не сотнями, тысячами. Кемаль Соренто умел не только быстро передвигаться, он еще прекрасно мог пользоваться молниями в процессе бега, так что основная проблема, с которой нам пришлось столкнуться, как мне не попасть под удар его ветвистой молнии. Приходилось выжимать из себя все, на что я был способен, чтобы уворачиваться и постоянно быть в гуще событий. Собственно, постоянный контроль вымотал меня в край, превратив в безвольный овощ.
«Вставай, лентяй. Осталось немного», — тяжело произнес Кемаль Соренто.
Держался он, конечно, молодцом, но дыхание его выдавало с головой. Если верить карте, нам нужно было пробежать каких-то 10 километров, чтобы добраться до цели. Или, во всяком случае, до той точки, которую нам указали разведчики темных. Кемаль Соренто вовсю пользовался своими новыми способностями. Строка состояния, как мне кажется, сделала его счастливейшим из людей. Если поначалу он скептически относился ко всем этим нематериальным штукам, то чем больше он погружался в функционал, тем довольнее становился. Картой, к примеру, пользовался постоянно, особенно после того, как я сгрузил ему все земли темных. Без лишних уточнений в виде разломов, конечно же. Для чего они ректору?
Знаете, мне даже интересно стало. Каменоиды заканчиваться вообще собираются? У меня ощущение, что их только больше становится.
Я посмотрел на окружающую нас гору камней. Это все, что осталось от очередной толпы каменоидов, что вышло нам навстречу. Прародитель явно начал подозревать что-то нехорошее, так как атаки его армии шли без перерыва. Дошло до того, что Аделина сообщила о странных перемещениях каменоидов в северном регионе Заракской империи. Твари остановились, и вместо того, чтобы продолжить преследование графа Вяземского и прикончить этого гада, стремительно бросились обратно. Прародитель стягивал к себе все доступные ему силы, чтобы обезопасить свою драгоценную тушу. Очередной гул камней сообщил о том, что нужно подниматься и встречать следующую порцию каменных монстров. С кряхтением, свойственным больше старику, чем почти 19-летнему парню, я поднялся на ноги и нахмурился. Видимо, каменоиды решили перейти в финальное наступление. То, что двигалось на нас сейчас, иначе как горой назвать было нельзя. Высоченное и широченное, нечто в сопровождении чуть ли не сотни предводителей. Пожалуй, если эта гора подберется к кострищу, то от моего города ничего не останется. Раздавит и даже не заметит, но не размерами едиными впечатляла живая гора. Над ней висела темная туча, в которой сверкали молнии. То, что к нам приближалось, обладало магией.
«Какой интересный экземпляр!»
Кемаль Соренто встал рядом.
«Есть мнение, мой молодой наставник, что наш забег закончился. То, что приближается, не может быть простым монстром. Полагаю, это и есть тот самый прародитель каменоидов, что дарует им всем силу. Готов к финальной битве?»
Моральную усталость как рукой сняло. До надвигающейся лавины было еще далеко. Несколько километров, но уже сейчас становилась понятна вся мощь предводителя каменоидов. Неудивительно, что у моего предка не получилось. Уничтожить такую тушу невозможно. Первый император и так совершил героический поступок, умудрившись загнать эту тварь в загон, пусть всего на 700 лет. Прикинув, я горько усмехнулся. Радиуса моей темной ауры не хватит даже, чтобы пробиться через начальный слой камней. Буду как блоха прыгать по этому слону, пытаясь его побольнее укусить. «Есть мысли, как это уничтожить?» — спросил я, с удивлением обнаружив нервную дрожь. Надвигающаяся гора подавляла.
«Откуда? Это ты с иномирцами встречался, не я».
Судя по напряжению в голосе, Кемаль Соренто тоже нервничал. Не каждый день доводится встречаться с одной из ведущих сил этого мира, даже если это самая слабая из всех 13 пришлых сил. Или уже 12, если иномирцев не считать. «Тогда предлагаю вначале закончить с мелочью, чтобы под ногами не мешалось, потом уже разобраться с основной тварью».
Под мелочью ты подразумеваешь этих пятиметровых каменных болванчиков, коих тут под сотню штук?»
Кемаль Соренто даже обернулся в мою сторону, удивленный спокойствием.
«Хочешь сказать, что у тебя есть план?»
«Есть, конечно», — честно ответил я. «Но для того, чтобы его реализовать, нужно избавиться от мелочи».
«Хорошо, давай избавимся от мелочи», —
согласился Кемаль Соренто, не настаивая на том, чтобы я поведал ему свою дикую задумку, которая, если посудить, действительно была дикой. «Откуда у меня только силы взялись?» Возбуждение от предстоящей битвы будоражило организм, и, окончательно приняв решение о том, как поступить, я бросился вперед. Прародитель тут же обозначил свое присутствие. В меня полетели темные сгустки чего-то крайне неприятного, некрасивого, чего-то такого, во что крайне не хотелось вляпаться. Снаряды формировались где-то на вершине горы и походили на классические огненные шары. Вот только имели они насыщенный черный цвет. Мозг отключился, чтобы не поддаться панике, когда в меня врезался первый такой шар, уничтожив золотистый купол защиты, словно мыльный пузырь. Пришло осознание, чем на самом деле кидается огромная гора. Темное пламя. Вот с чем в этот мир пришли каменоиды. Страшное оружие, против которого в этом мире практически нет защиты. Вот только практически не значит нет. Ибо я был едва ли не единственным человеком, которому темный был не страшен. Мифрил с легкостью справлялся с атаками младшей силы. Плоть Фарафо смотрела на творение прародителя каменоидов как на что-то несущественное, и даже чудовищная мощь, что была заложена в темное пламя и формировала огромное, выжженное пространство вокруг меня, была не способна навредить доспеху из мифрила. Она даже до прочности доспеха не добралась. Каменная армия прародителя бросилась мне навстречу, но тут свое слово сказал Кемаль Соренто. Твари застывали от моей ауры и тут же осыпались на землю. Несколько темных шаров полетело в ректора. Есть ощущение, что я никогда не привыкну называть Кемаль Соренто учеником, но тот ловко ушел в сторону, не останавливая поток молний ни на секунду. И тут произошло то, что заставило меня задуматься над тактикой боя. К каменоидам прибыло подкрепление. За считанные мгновения нам удалось уничтожить более половины предводителей — огромных каменных монстров, но тут поверхность горы пошла волнами, словно была живой, и с нее посыпались новые чудовища. Прародитель не просто порождал свою армию, даруя часть своей силы безжизненным камням. Он отдавал часть самого себя. Все каменоиды, что бегали по нашему миру, по сути, являлись одним целым. Это все и есть прародитель. Осознание такой интересной детали едва не вывело меня из равновесия. В отличие от главного метателя черного огня, его детища пользовались более банальными приемами. Они метали камни. Пришлось вновь вспоминать о том, что такое ловкость. Теперь мне приходилось уклоняться от темных сгустков, ибо мне требовался золотистый купол защиты, чтобы отражать камни. Началось то, что Густав любил называть «танцами». Я стремительно полз вперед, двигаясь от одной крупной твари к другой. Кемаль Соренто заливал пространство молниями, уничтожая души каменоидов. Прародитель порождал твари и даже не думал уменьшаться в размерах. Можно было бы, наверное, посчитать, сколько сотен тысяч крупных каменоидов нужно создать, чтобы уменьшить объем горы хотя бы в два раза, но мне было не до сложных математических расчетов. Найдя брешь в построениях монстров, я бросился вперед. Ловко проскочил между двумя застывшими тварями, отклонил несколько десятков камней и, совершив прыжок из разряда «люди так не умеют», вскочил на гору. Пространство дрогнуло. Прародитель на своей шкуре испытал действие темной ауры 25 уровня. Камни, на которых я стоял, начали скатываться, словно утратили связь с горой. Огромные булыжники угрожали поглотить меня и засыпать, но тренировки со злым инженером в очередной раз показали свою эффективность. Камни подо мной пошли в одну сторону, я же понесся дальше в надежде приблизиться к источнику черной магии. Вот только это было непросто даже с моей прытью и ловкостью. С каждым шагом лавина становилась все мощнее. Дошло до того, что я осознал, что торчу на одном месте, прыгая по камням с нечеловеческой скоростью. Вот только толку от моих прыжков не было. Я не двигался к цели. Все усилия уходили на то, чтобы просто оставаться на месте. Осознание того, как поступить, пришло не сразу, но пришло. Я выключил темную ауру. Тряска пространства резко прекратилась. Прародитель перестал дергаться и сбрасывать с себя огрубевшую кожу. Вновь активизировались удары черного пламени. Шары врезались в меня едва ли не каждую секунду. Камни, по которым я прыгал, вновь пришли в движение. Только на этот раз они не скатывались, а превращались в каменоидов. Вырастали лапы, что пробовали меня схватить и замедлить, но даже такой антураж не помешал мне целенаправленно продвигаться к своей цели. Темному облаку на вершине горы. Месту, где, по идее, находится мозг прародителя. Ведь у такой твари должен быть мозг. Она же каким-то образом думает. Не угадал. Когда добрался до вершины, я очутился на ровном плато размером с центральную площадь кострища. До облака над моей головой оставалось еще 30 метров, не меньше, но добраться туда было решительно невозможно. Верхушку прародителя словно срезали огромным мечом. Настолько она была ровной. Ни единого камушка, ни единого выступа, на который можно было бы взобраться и попытаться дотянуться аурой до облака. Однако облако отошло на второй план, когда я осознал, что находится в центре ровной площадки. Пасть. Самая настоящая пасть. Из облака в нее периодически падали какие-то темные сгустки, которые прародитель пережевывал и выплевывал у меня уже в виде темного пламени. Причем выплевывал он их откуда-то снизу. Сгустки поднимались по странной траектории и падали на меня, бессильно стекая по броне. Еще раз посмотрев на облако, потом туда, где должен был находиться Кемаль Сорента, потом еще раз на облако, я помчался вперед. Изначальный план, как и следовало ожидать, оказался нерабочим. Если облако являлось мозгами прародителя, то они оказались хорошенько защищены. Но его внутренности защищены так же хорошо. Я понимал, что то, что собираюсь сделать, больше похоже на безумие, чем на здравый смысл. Вряд ли кому-то в хорошем психическом состоянии придет в голову лезть в пасть огромному монстру. Вот только иного способа добраться до важных жизненных центров 12-й по силе твари этого мира я не видел. В очередной раз активировалась темная аура, и прародитель дернулся. На этот раз камням скатываться было некуда. Края плато начали обрушаться, но я уже находился слишком близко к центру, чтобы на это обращать внимание. Очередной черный сгусток рухнул в пасть чудовищу, и, сглотнув, я нырнул следом. Каменный мешок сжался, желая меня раздавить, как клопа. Вот только золотистый купол защиты показал себя во всей красе. Камни трещали, осыпались, ломались, но пробраться сквозь преграду не могли. Мало того, сами камни были уже безжизненны. Темная аура уничтожала любой намек на жизнь. Прародитель в очередной раз дернулся, и пространство подо мной исчезло. Размахивая руками, пытаясь ухватиться хоть за что-то, я полетел вниз. Кругом стояла непроглядная тьма, но вскоре она развеялась мрачновато-кровавым светом. Рука зацепилась за какой-то уступ. Я завис и тут же нанес второй рукой удар по камням, создавая себе опору. Выгнув голову, я увидел далеко внизу пульсирующий шар, что давал столь мрачное освещение. По шару бегали темные молнии, отлетали темные сгустки пламени. Если я хотел найти какой-то важный жизненный центр прародителя, то лучшей находки и быть не могло. Темная аура не доставала до этого шара, так что пришлось спускаться. Прыгать, чтобы приземлиться на эту кровавую сферу, у меня желания не было. Все же слишком жутко она выглядела. Прародитель бесновался, пространство трясло так, словно гора взбесилась, и носилась по всей округе. В какой-то момент и вовсе возникло ощущение, что я двигаюсь в горизонтальном, а не вертикальном положении, словно тварь рухнула на бок. Это позволило мне отцепиться от камней и несколькими прыжками приблизиться к кровавой сфере. Темная аура наконец-то до нее достала, погрузилась внутрь и... раздался взрыв. Меня оглушило. Возможно, даже контузило. Лечение, которое я в себя вливал, не останавливаясь, почему-то помогало слабо. Пыль осела, и я осознал, что валяюсь на камнях под синим небом. Взрыв кровавой сферы разорвал прародителя на несколько частей, но не убил. Судя по тому, что камни продолжали шевелиться, в них все еще теплилась жизнь. Ко мне устремился один из каменоидов, но резко остановился, попав в ауру, а потом и вовсе рассыпался мелкими камнями. В него врезалась молния.
«В 20 метрах от тебя находится какой-то источник силы. Ты должен доделать свою работу!»
— послышался крик Кемаля Сорента, звучавший словно из глубокого колодца. Шевелиться было тяжело, но настойчивые требования, что раз за разом кричал ректор, бесили. Единственный способ избавиться от этого глухого ора — сделать то, что требуется. Может, хоть так ректор заткнется. Перевернувшись на пузо, я пополз вперед. Встать я уже не мог. несмотря на защиту купола и брони, приложила меня все же знатно. Голова вообще не соображала, что происходит. Где я? Кто я? Что я? Нет, если напрячься, на все эти вопросы ответ я дам, но для этого нужно будет приложить немалые силы. Сверкнула очередная молния. Пространство еще раз дернулось, словно желало прыгнуть куда-то в иное измерение, после чего все умолкло.
«Убери ауру, чтобы я мог подойти!»
Назойливый ректор не давал мне отдохнуть. Пришлось подчиниться и на этот раз. Лежать на животе было почему-то больно, так что я перевернулся на спину, чуть не потеряв сознание от накатившей боли, и сквозь туман в глазах смотрел на приближающегося Кемаля Сорента. Выглядел мой ученик... О, я его впервые спокойно назвал учеником без отторжения внутри. Весьма красочно. Он был целиком серый от пыли, и только глаза выбивались на этом фоне.
«Живой?» — спросил мужчина.
«Сомнительно»,
— ответил я. Вернее, хотел ответить, ибо на это сил не хватило. Вместо речи я что-то простонал, а потом и вовсе закашлялся. Легкие горели огнем, и мне пришлось в срочном порядке еще раз вытаскивать себя лечением. Помогало слабо, но помогало.
«Выглядишь не очень».
Ректор подошел ближе. Толстый слой пыли на его лице не мешал увидеть искреннюю озабоченность.
«Все так плохо?» — хотел спросить я, но вновь раздались только хрипы.
«Не трать силы, они тебе еще пригодятся»,
— потребовал ректор и поднял меня на руки. По телу прошла волна острой боли, которую мне пришлось снимать лечением. Организм вел себя странно. Вроде как повреждений не было, но при этом и самочувствие такое, словно меня провернули через мясорубку. Несколько раз.
«Ладно, вижу, что ты пытаешься хмуриться, так что поясню, в чем дело. От мифрилового доспеха у тебя осталось лишь одно воспоминание. Он висит на тебе отдельными кусками, сохранились разве что пояс да часть нагрудника. Все остальное уничтожено. Скорее всего, вместе с конечностями, но ты их уже восстановил. Твое тело сейчас представляет собой один большой ожог, который не убирается твоим лечением. Ощущение такое, словно тебя окунули в чан с темным огнем и основательно в нем проварили. Повреждения, видимо, не только снаружи, но и внутри, поэтому ты не можешь говорить. Ты глазки-то не закрывай, мил человек! Спать тебе сейчас категорически запрещено. Каким образом ты еще жив, сказать не могу. Видимо, держишь себя постоянным использованием лечения. Единственный шанс, как тебе выжить, в срочном порядке доставить к клану Бартоломео. Насколько я знаю, только они обладают устройством, что устраняет последствия темного пламени. Но до них нужно еще добраться, так что не останавливайся и лечи себя. Лечи, Максимилиан. От этого зависит твоя жизнь».
«Добыча!» — прохрипел я. Получилось вновь нечленораздельно, но Кемаль Сорента меня понял. Он перешел на легкую трусцу, умудряясь держать меня таким образом, что я совершенно не ощущал его шагов.
«Я уже проверил, там ничего не было. Прародитель ушел, не оставив после себя ничего. Поглотитель во всяком случае ничего не обнаружил. Возможно, если бы пройтись по нему мифриловыми перчатками, что-то и можно было бы добыть. Но где мы их сейчас возьмем, перчатки-то? Твои исчезли, у меня еще нет». Так что все, что нам сейчас остается, в срочном порядке двигать к клану Бартоломео. Аделина уже предупреждена, тебя будут ждать. Ты, главное, не вздумай окочуриться за дорогу. Лечение, Максимилиан, все время используй лечение. И не вздумай спать. Нас ждут веселые времена, так что умирать тебе сейчас никак нельзя.
Локация Кирукс. Центральные земли. Кемаль Сорента бежал по направлению к ближайшему поселению темных, периодически посматривая на свою ношу. Максимилиан пребывал в полубредовом состоянии, балансируя на грани жизни и смерти. Обычные люди в таком виде, в каком был юноша после сражения с прародителем каменоидов, не живут, но этот держался. Хрипел, страдал, но продолжал восстанавливать свое умирающее тело. Темный огонь, что исчез из этого мира, напоследок знатно поработал с юным эрцгерцогом, превратив того в кусок обгорелого мяса. Руки и ноги Максимилиан сумел восстановить. Судя по тому, что они были девственно чистыми, юноша сумел вырастить их заново, но с остальным телом ничего поделать не мог. Требовался нейтрализатор, что имелся в клане Бартоломео, и Кемаль Сорента очень надеялся, что ему удастся доставить своего нового наставника туда живым. Нового наставника. О том, что были другие, мужчина решил умолчать. Как и о том, что строка состояния находилась у него вот уже сотню лет.
Да и в свой настоящий возраст Кемаль Соренто не собирался посвящать Максимилиана Валевского. Во всяком случае, в ближайшее время. Потому что судьба, забавная такая сволочь, в очередной раз показала, что умеет вытворять такие фортеля, которые и в страшном сне присниться не могли. Мужчина даже поёжился, вспоминая появившиеся перед глазами недавние сообщения, которые, по сути, приговаривали его к неминуемой смерти.
«Иномирцы покинули этот мир. Рунная магия покинула этот мир. К вам привязано 58 людских душ. В течение 30 дней необходимо выполнить их фиксацию. В противном случае произойдет отторжение, и ваш организм вернется к изначальному состоянию».
Тяжело описать словами то, что испытал мужчина в этот момент. К своим 130 годам ему пришлось многократно пользоваться услугами мастера Мирама, чтобы сохранить привычную внешность 40-летнего ловеласа. Требовались экстренные решения, граничащие с откровенным безумием, потому что стандартных способов реагирования на обстоятельства уже не было. Человеческий организм не предназначен для того, чтобы жить 130 лет. Если текущее тело вернуть к изначальному состоянию, оно умрет. Быстро и бесповоротно. Темные помочь ничем не могли, цитадель изначально была бесполезна. Кемаль Соренто начал испытывать давно позабытое чувство отчаяния, когда появились каменоиды и Максимилиан Валевский. Мужчина вцепился в него всеми руками, понимая, что помочь ему сейчас может только что-то невозможное. То, что было постоянным спутником юного эрцгерцога. Дальше случилось то, чего Кемаль Соренто совершенно не ожидал. 51 уровень камня, конечно, интересно и сильно, но не настолько, как появившееся после первого боя с каменоидами сообщение.
Осуществлена временная фиксация 58 людских душ. Время фиксации — 5 дней.
Уничтожение каменоидов каким-то образом продлевало жизнь самому Кемалю Соренто, и в этот момент ректор решился на очередное безумие. Он решил привязать себя к Максимилиану Валевскому, потому что именно в этом верил свое спасение. Мужчина не ошибся. Его новый наставник оказался крайне интересным человеком. То, что мастер Мирам не опустил рук, говорило о надежде на символьную магию. Значит, Кемалю Соренто нужно быть как можно ближе к Валевскому, чтобы первому получить причитающийся бонус. Однако следовало действовать осторожно. Граф Соренто прекрасно знал специфику этого молодого человека. Он ненавидел тех, кто безжалостно пользовался жизнью других. Видимо, наложился отпечаток периода, когда он был смертником, поэтому ректору пришлось снизить свой возраст. 85 лет — вполне доступный человеку срок, не вызывающий лишних вопросов. Они сейчас не требовались.
Каменоиды покинули этот мир. Темный огонь покинул этот мир. Вы поглотили силу прародителя каменоидов. Осуществлена стабильная привязка душ. Ваш текущий возраст — 40 лет.
Новые сообщения появились сразу, как только Кемаль Соренто добил странный темный сгусток, что пульсировал недалеко от искореженного Валевского, а потом наступил на него мифриловым ботинком. Человеческое тело было не в состоянии принять всю мощь инопланетного существа, однако и не отреагировать на нее не могло. Мужчина едва удержался, чтобы не заорать от радости, чего не делал уже давно. Проблема с заемными душами решилась, но не решился вопрос с долголетием. Ограничиваться еще, предположим, 60 годами Кемаль Соренто не собирался, но для этого требовался Максимилиан Валевский. Только находясь рядом с ним, можно получить бонусы от символьной магии. Придется демонстрировать свою полезность и оберегать этого оболтуса от врагов. Но прежде всего Валевский должен выжить. Значит, нужно бежать, бежать и еще раз бежать. Кемаль Соренто вновь вернулся к привычному состоянию, когда его жизнь зависела только от него самого и его действий. И отказываться от этого сладкого чувства ректору крайне не хотелось. Что до Валевского? Когда-нибудь он узнает правду. Но точно не сегодня.